Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Завтра Святая Русская Православная Церковь празднует день рождения своего предстоятеля, его святейшества, святейшего Кирилла, патриарха Московского и всей Руси. Мы начинаем это празднование, которое будет продолжаться 2 дня. Вот, это юбилейный год для нашего патриарха, ему исполняется ровно 70 лет. И еще завтра день памяти святого мученика Евгения, день именин Жени Родионова, память которого у нас с годами только крепнет, увеличивается, его известность перешагнула границы нашей Родины, и о нем знают и в балканских странах, и уже и в Западной Европе, все поражаются его подвигу, который отмечен и государственной наградой, и, несмотря на свою краткую 19-летнюю жизнь, он всему миру показал, как должны умирать православные христиане. Сегодня на его могиле была совершена панихида при большом стечении народа, и говорит о том, что вот люди помнят. Даже многие приезжали люди с его родины и вот участвовали в молитвенном поминовении. Так что поздравим нашего дорогого патриарха, помолимся о нем сугубо, потому что крест патриарха, его служение – это, наверное, самое трудное на земле. И он неоднократно обращается к нам с просьбой о том, чтобы мы молились о нем. Это действительно и такое единение в молитве предстоятеля и народа церковного, оно, конечно, необходимо совершенно для нормального существования Церкви Божией.
Батюшка, ну, если вернуться к Жене Родионову, кроме почитателей, есть и те, которые не хотят признавать факта святости Жени и апеллируют к тому, что, а что он такого сделал?
Нет, ну это всегда такие мнения существуют. Лев Николаевич Толстой, величайший такой русский писатель, ему не нравилось Евангелие. Он считал, что слабо написанная книга. По сравнению с его романами, как-то не производили на нее впечатления. Я даже не хочу повторять, что он сказал, но так вот с большим юмором. Так сказать, ну, я вот помню, он и к Антону Павловичу обращался, говорит: «Антон Павлович, не пишите пьес, они у вас даже хуже, чем у Шекспира». Ну, вот бывают мнения, так сказать. Весь мир преклоняется перед Шекспиром, а Льву Николаевичу не нравится. Так что тут это совершенно неизбежно. И также про Николая Александровича не все совсем его, так сказать, ну, можно сказать, признают. Но это ничего не меняет. Потому что вот недавно парень из милиции, дагестанец, жизнь отдал свою. Ему требовали, чтобы он призвал своих соратников к тому, чтобы они уходили из МВД. Он сказал: ребята, работайте. То есть все наоборот сказал, и его убили. И Путин вручал орден его родителям в Кремле. Ну, кто-то, так сказать, не признает. Ну, а президент...
Сочтет это совсем таким малым эпизодом.
Ну, малым. Никто ж не мешает, ну, как бы, когда будет какой-то случай, вот, проявить себя так же мужественно, если это мало. По-моему, вполне как бы достаточно. Для 19-летнего мальчика такое, вот, ну... Причем не так уж шибко воцерковленному, но очень глубоко так понимал вообще, о чем речь. Что, ну, жизнь отдал. Так что, не знаю. На меня это очень такое большое впечатление произвело. И вот ведь прошло уже 20 лет со дня смерти Жени. Я когда об этом думаю, мои чувства такие же сильные, свежие, как будто был вчера. Вот. Ну, с удовольствием всегда смотрю на его лицо прекрасное такое. Вот. И книжку вот, которая недавно издана, такая довольно толстая, о нем собираюсь прочитать. Ну и потом, а что болгары находят в нем? А что сербы? Ну, находят люди, молятся, часовни ставят, храмы.
Ну, это, как всегда, вопрос понимания или непонимания святости.
Ну, и это, конечно. Вот некоторые Иван Васильевича Грозного, который, ну, некоторые, ну, вот, за его канонизацию ратуют. Патриарх Алексей говорил, что, ну, а как одновременно в одном иконостасе икона патриарха Филиппа и Ивана Васильевича? Ну, это как бы невозможно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вот два вопроса. Один по Евангелию от Луки, глава 21, стих 24. Там окончание такое: «Доколе не окончатся времена язычников». Вот это я не очень понимаю. А второй вопрос у меня такой житейский. Я человек воцерковленный. У меня, так сказать, близкий родственник, только лишь крещенный. Мы с ним очень разные люди. Его поступки, мягко говоря, мне очень не нравятся. Всю жизнь я мучаюсь от этого. И после общения с ним я вообще теряю душевный покой. Ну, а с другой стороны, надо мне его поздравлять там с днем рождения, да, в прощенное воскресенье надо просить вроде прощения, хотя я не знаю за что. Вот я не знаю, как быть вот.
Но мне кажется, что если вы духовно разные люди, то совсем не обязательно общаться. И тем более вас это, ну, как бы разоряет ваш внутренний мир. Вы теряете покой. Я немножко не понимаю, зачем тогда продолжать это общение. Ну, а поздравить, если как бы открыткой или СМС, то что в этом такая сложность? Теперь по поводу вашего вопроса стиха
24.
Да, 24-го. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Ну, речь идет о том, что язычники, имеется в виду в то время римляне, которые придут и разрушат Иерусалим. И будет Иерусалим попираем, доколе времена язычников не закончатся. Все очень конкретно, и это и есть пророчество.
Так то оно есть, и случилось.
Ну да, римляне потом ушли из Иерусалима, потому что он был полностью разрушен и даже перепахан плугом.
Ну а потом мы знаем, что в IV веке христианство стало официальной государственной религии,
да,
Римской империи.
Да.
Закончились времена вот язычников.
А потом настали времена ислама, который вытеснил из Иерусалима христиан. Потом была эпоха крестовых походов, попытки вернуть в орбиту христиан Иерусалим. Но с этим ничего не вышло. Потому что те, которые сражались за гроб Господний, они как все время отвлекались на грабеж. Вот это, конечно, помешало.
Башка, смс-ка пришла к нам.
Да,
как
читай.
И нужно ли говорить домашним о христианстве? Часто это вызывает ссоры. Так мир в семье любой ценой? Любая ли цена?
Нет, что значит говорить? То есть имеется в виду метать бисер перед свиньями, что ли?
Хочется.
Это запрещено категорически Священным Писанием. Значит, нарушать повеление Господне и метать бисер. Господь говорит, не мечите бисер. Нет, мы все равно будем метать и из этого бурю вызывать, про которую сказано, что свиньи, они обернутся и, так сказать, вы потерпите от них урон.
Батюшка, а в каком случае можно, а в каком нет? Апостолы были посланы тоже к людям, язычникам неверующим. Их проповедь обратила многих и многих ко Христу. А проповедь к нашим домашним не обратит ли их?
Во-первых, враги человеку домашние его, а во-вторых, нет пророков чести в отечестве своем. И апостолы уходили в другие совершенно страны. Исключая первые проповеди апостола Петра, когда обращались сразу тысячами иерусалимляне, но здесь, во-первых, эти люди были подготовлены и проповедью Иоанна Крестителя, и совсем недавно они все слушали Христа Спасителя, и он им говорил о том, что они пережили. Он свидетельствовал о том, что тот, которого убили на кресте, он воскрес. это совсем другое. А современному человеку что ему объяснять? Я тут с кем-то беседовал, говорит, Христа, говорит, не было. Я говорю, конечно, не было. А также не было Ивана Грозного. Даже Ленина не было. Это все сказки коммунистов. Не было никакого Ленина.
И как он на это ответил?
Стал ртом, вот, ну как же, есть, говорит, письменные свидетельства. Я говорю, ну о Христе больше письменных свидетельств, чем об Иване Грозном. Поэтому что тут говорить? Если это отрицать, ну я буду это отрицать. Это можно все что угодно. Нет, и все. Как действует департамент наших любимых Соединенных Штатов? Уже подсчитано, что разбомбила советская, то есть русская авиация столько госпиталей по всей Сирии, сколько не существует на всем Ближнем Востоке. И продолжает их бомбить. Ну, что тут с ними сделаешь? Вот бомбят больницы, детские дома, еще там что-то, школы, да. И бомбят. Причем, как интересно, бомбят. Авиация не летает уже месяц, все равно бомбят.
Ну, чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят.
Ну, да.
По такому
принципу. Ну, не знаю, по-моему, в это уже никто не верит, кроме самого говорящего. Тут нужно скорее, ну, такая школа Станиславского. Нужно вжиться в образ и постараться поверить в то, что... Так что это самая обыкновенная вещь. Не надо от этого как-то приходить в какое-то смущение.
Ну, вот часто человек, видя, как люди, живя в одной квартире бок о бок, они ну, просто погружаются во тьму того же самого язычества. Ну, уже неоязычества.
У нас огромная страна. У нас целые области живут без людей, только в городах. Пойди в любую деревню, займи дом, два рулона рубероида, напили дров и живи. Земля, она не ухоженная, но она просто жирная. Там огороды были по 800 лет на одном месте. Ну, не хочешь, но поезжай на Дальний Восток. Если ты привык, вот, отработал, деньги получил и домой. Да, пожалуйста. Ну, что с этими родственниками жить и мучиться? Ради чего? Вообще непонятно.
Что мне делать?
Кто если... мне брат и сестра и мать? Сказал Господь. Все наши проблемы от того, что мы не знаем Священного Писания и не хотим узнать.
Одна женщина мне прямо так и сказала. Знаю, что не права, но не могу обидеть человека, даже если согрешаю перед Богом.
Ну да. По этому поводу Писание говорит, рассыпет Господь кости человеку угодников. Ну, знаешь, жди, что получишь за то, что знаешь. Чё ж ты? Молодец. Кто знал и не делал, биен будет больше. С чем можно поздравить? И тут опять же спорить не надо. Некоторые без кнута, как без пряника. Ну так а что тут? Что мы можем сделать? Неужели спорить? Нельзя спорить.
Бач, ну когда человек задает такой как бы неразрешимый вопрос, что мне делать, когда я все знаю, но грешу?
Как? С терпением получать то, что Господь тебе даст за твои прегрешения. Вот что делать. Я уже 500 раз говорил, и могу еще раз сказать. Есть три вида спасения. Первый – не грешить. И спасешься. Второй способ – грешить и каяться. И спасешься. И третий. Со смирением терпеть то, что тебе Господь пошлет за твое прегрешение, и с благодарностью принимать наказание. И тогда тоже спасешься. Ну, это самый больной такой способ. Но самый простой.
Вась, ну, большинство выбирает второй. Грешу и каюсь, грешу и каюсь.
Если это каюсь.
Ну, слово «каюсь» присутствует.
Ну, Господь судит не по словам, а по делам.
Есть вопрос у нас?
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Батюшки, вопрос такой. Опять от женщины, которая желает стать многодетной и все такое. Но пока мои детки маленькие, и толком я не знаю, что с ними делать, старшие 2 года. И вот меня мучает вопрос, что предпочтительнее, как вы считаете? Домашние дела откладывать на время, пока они спят, и с ними заниматься, спускаться до их уровня, играться, лепить, рисовать. Или эти домашние дела никуда не откладывать, а, ну, вот как может в 2 года там, ну, включать в эти дела, вот.
Ну, вообще, домашние дела – это для детей самая лучшая игра. Понимаете? Лепить и все остальное – это как дополнение. Это гораздо важнее, вот, с 3-летним человеком там подметать, вытирать тарелочку. Там мама моет, а он вытирает. Вот, и складывать аккуратно. Может, что-то и разобьет, но зато это, если кто пройдет эти упражнения, то он получит ребенка, который не боится домашнего труда. И это детям самое интересное.
Батюшка, что делать человеку, который не согласен с политикой церкви? Со Священным Писанием согласен. Никаких противоречий вот у него не возникает. Но с тем, что делается в церкви, человек не согласен.
Да ничего.
То что же, вот спрашивают, возникает какое-то чувство внутреннего такого неспокойствия.
Ну, неспокойствие пусть напишет статью. Возникнет дискуссия, если другие люди сочтут ее интересной статью, аргументированной.
То есть иметь некое несогласие, это не есть грех.
Но это должна быть позиция аргументирована. Тогда а в чем тут грех? Человек же желает лучшего.
Это если он умеет аргументировать.
Ну да, но если не умеет, тогда лучше не берись. Потому что бывает, ну, человек критикует, а его критика, она несостоятельная. Она на уровне там, базарной бабы. Ну так, ну что тут говорить? Почитай хотя бы что-нибудь. Из истории церкви, Болотова почитай. Ну, потом найдешь себе собеседника по уму, будешь говорить.
Прочитала в интернете, что при неправильном отношении к иконам они тоже могут быть идолами. Так ли это? И что это за неправильное отношение?
Ну, например, в церкви, ну, сейчас это полностью изжито, но я еще встречал в своем детстве, когда люди называли икон богами. То есть это говорит о том, что человек свою икону или там чужую отождествлял с каким-то богом.
То есть отношение было к самой иконе,
да,
как к Богу.
Как к Богу. Что это не образ, изображение. А сам Бог.
Монахи при полном отречении от мира и то считают, что и приблизиться не могут к Царствию Божьему. А что тогда мирянам делать?
Ну, стараться все равно. Бог, он и намерение целует. Поэтому, если человек карабкается, Богу это приятно. как вот мама. Ну, вот ребенок полепил, порисовал, и потом начинает ползать. Она же с интересом смотрит, куда он ползет, не угрожает ему какая-то опасность, не близко ли он подползает к краю. Так же и Господь, он смотрит на наши потуги. В чем-то нас направляет, в чем-то помогает нам. Иногда на ручки берет. Жалеет.
И как бы он хотел, чтобы мы были послушны?
Ну, как всякие любящие родители.
Как вот порой родитель думает, эх, сынок, ну вот послушался бы ты меня, сколько бы бед ты избежал, как бы тебе сейчас было бы хорошо.
Ну да. Но, к сожалению, вот такого любовного воспитания редко обретается. Родители раздражаются, начинают орать, ребенок только пугается, и контакт прерывается. И он погружается в какой-то собственный мир. Вот. А потом, когда его, ну, опять для блага отдают в какое-то детское учреждение, там вступает детский коллектив, который, ну, завершает это уродство его души. И уже тогда что-то либо сделать нельзя. Конфликт потом продолжается и до того момента, когда ребенок полностью отказывается повиноваться и просто доходит и до ненависти к родителям.
Батюшка, ну в такой ситуации можно каким-то образом вернуть доверие ребенка?
Ну, конечно, можно. Но большинство родителей вообще не понимают такой задачи. Вот мамочка, которая звонила, она говорит, я не знаю там. Вместо того, чтобы почитать книжки, она звонит на радиостанцию. Это, говорит, о полной беспомощности. Любая кошка знает, что ей делать с котятами. Нет, человеческая мама, она не знает.
Но кошке нет задачи воспитать.
Как же есть, иначе не вырастет во взрослое животное котенок и погиб.
Задача научить.
Научить, конечно. Она их и мышей им приносит, и начинает с ними играть, и там обучает своих котяток обращаться с мышкой. Так сказать, все, и учит и птиц ловить.
Ну, таким внешним образованием у нас тоже справляются. В школу отдал там.
Вот опять отдал. Кошка никому же не отдает. Кошка никому не отдает.
Кошка умеет научить.
Ну, а человек-то для этого книги есть. Можно в интернете все что угодно найти. И как ребенка пеленать, и как готовить грудь к кормлению. И как сцеживать, и что нужно вообще, какие делать компрессы, как избежать мастита. И, ну, все, все. И первые шаги, там и буквари, и там упражнения для мелкой моторики. Ну, все есть, все. Но ничем не прошибешь эту косность. Они лучше будут проект «Голос» смотреть.
Ну, как вы говорите, все зависит от целей.
Ну вот, в этом-то и проблема. А ребенок-то он, если ты месяц с ребенком не занимался, уже есть месячный провал. А ребенок, особенно первый год жизни, он развивается бешеными темпами.
Просто. То за месяц он вообще другим человеком.
Конечно, конечно.
Были в моей жизни грехи, как говорится, стыдом утаенные на исповеди. Исповедуясь, я каялся в этих грехах мысленно. Это уже дело прошлое, с теми грехами давно покончен. Но остается ли такой грех нераскаянным?
А что такое нераскаянный?
Перед священником он не был.
Ну, как бы, нет, а что такое нераскаянный? Он остается неисповеданным. а не раскаянным нельзя сказать, если человек перестал грешить.
И каялся, как он говорит.
Тоже раскаянный. Но если человек хочет свою совесть успокоить, то он должен исповедовать.
Пашка, этот вопрос постоянно возникает. Насколько полно человек должен исповедовать все, что он вспомнит греховного в своей жизни?
Насколько его согласны выслушать?
Некоторые вещи стыдно рассказывать, хотя человек давно уже их перестал совершать.
Ну, к некоторым врачам тоже весьма стеснительно ходить.
Но если хочешь исцелиться, ну, придется.
Ну, никуда не деться.
Когда родители жили бедно, у нас была очень дружная семья. Как у отца начал развиваться бизнес, начались ссоры. Отец стал пить, всех унижает. Зачем Господь дал такое искушение? Почему не заберет назад то, что дал, если видит, что от этого столько зла?
Успеется, заберет. Пусть не волнуется.
То есть это просто вопрос
времени.
Ну вот люди как-то...
Нет, дело в том, что у всех людей возникает зависть к богатству. А такие примеры, они лечат от этой зависти. Вот к чему это приводит.
То есть сейчас вот домашние так вкусят плодов общения с таким вот человеком. Глядишь, сами потом воздержатся от этих желаний и зависти.
Ну, конечно.
Но какой ценой порой это дается?
Ну, ценой некоторым приходится и в тюрьме посидеть. Лечат от богатства. Миллиардик украл? Сядь. Но даже больше, чем сядь, заплати штраф в 100 раз больше, чем ты украл. Ну, это вообще тяжело.
Для многих позор – самое страшное наказание.
То есть для русских людей – да. Очень. Поэтому вот лица закрывают там. Очень, очень стыдно. Ну, стыд тоже так. Он лечит человека.
А почему, говорите, для русских? Не для каждого человека это?
Ну, на Западе как-то всегда был культ богатства. Там в Англии. Ну, почитать там Агату Кристи, там вообще все детективы, все чисто английское убийство. Все за деньги. Поэтому там как-то это, ну, по-моему, народ претерпелся. А у нас-то это еще пока, ну, очень действует. Люди всячески стараются как-то вот, ну, очень тщательно скрывать.
Может быть, поэтому хоть какая-то все-таки есть, ну, грань, что ли?
Нет, грань всегда есть, даже не одна. От года до 3, от 3 до 5 такие грани.
Я сильно обидела человека, потом осознала, попросила прощения, не один раз уже, но не чувствую спокойствия на душе. Эта ситуация меня не отпускает. Прошу прощения всякий раз при воспоминании. Что сделать, чтобы на душе вернулось спокойствие?
Молиться. Из-за этого человека и Богу. Молиться и просить прощения. Долго.
Пока это действительно...
Пока не наступит покой души. Пока не почувствуешь, что Бог простил.
Ух, одна женщина ко мне пришла, пожилая, говорит: «Батюшка, представьте себе, уж больше 40 лет обиды не отпускает». И молилась, и просила за себя молиться, и постоянно этого человека поминаю, и в записочках пишу. А вот прям память все время возвращает меня к тому событию.
Да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Татьяна из Санкт-Петербурга. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как объяснить, что Бог дает благодать по молитвам святых?
И а зачем? Второй, вот я не пойму. А как объяснить, что трамвай ходит по рельсам?
Ну, вот так, батюшка Смирнов. Так и знала, что он подобное скажет.
Нет, ну я не понимаю. Как вот? Я не знаю, что тут...
Ну, говорят, что молитесь святым.
Ну, молитесь.
Да, и вот по их молитвам Господь вам даст то, что вы просите. То есть без моего участия. То есть
я просто помолюсь. Без вашего участия, коли вы молитесь святым? Почему же без участия-то?
Просто помолилась, и Господь даст через их молитвы. Я же к ним обращаюсь, не к Богу.
Не через, а по.
А что-то меняется от того, что я к ним обращаюсь, а не сразу к Богу?
Меняется вот что. Что если вы упросите какого-то угодника Божия, то уж его-то Господь скорее послушает, чем вас.
Да.
Да. И что тут?
То есть Господь поменяет свое мнение обо мне, или то есть он поменяет
Да никакого мнения он на вас не поменяет. Не надо. Господь знает про вас все. И в каждую минуту, и следующую. Ничего ему менять не надо.
Понимаете? Хорошо.
Пожалуйста.
Спасибо. До свидания.
Паш, ну мы знаем, что Господь менял гнев на милость по молитвам Богородицы. Это вот известно из...
Да сколько угодно, а по молитвам Николая Угодника.
В монастыре монахи молятся, а Господь их не принимает молитву. А Матерь Божия умягчает
сына. И так бывает.
Вот они молились.
Дело в том, что это живая жизнь.
И вот у людей возникает, как может в Боге быть непрощение, если мы его просим об этом?
А просто люди не понимают, что такое прощение. Просто в Писании используются слова для того, чтобы нам объяснить, как действует. Но мысли Бога, они совсем другие, чем наши. Вот совсем. Просто употребляется этот термин. А это совсем не то. Вот даже в Писании говорится, и разгневался Господь. Но ни на кого он не может гневаться, у него нет такого чувства.
Ожесточил сердце фараона. Это вообще многих повергает в ужас.
Потому что видят, что вот фараон стал вот осерчал. Но это просто, другими словами, попустил разозлиться фараону. Вот и все.
Его гневу, да.
Ну, конечно.
Выплеснул.
На свою голову.
Можно ли считать пение на клиросе и молитву в храме своеобразной заменой утреннему или вечернему молитвенному правилу? Или личную молитву к Богу нельзя ничем заменить?
Нельзя, конечно.
То, что человек отстоял, может быть, длинную всеночную, это не есть замена вечернему правилу.
Конечно. Человек не хочет, и вот изобретает себе, так сказать, замены. Так никто же тебя не заставляет. Да вообще не молись. Какие вообще вопросы-то? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка Дмитрий. Я хотела бы у вас спросить, вот девушка, насчет святых. Правда, что на самом деле все святые будут нас судить на том свете во второе пришествие Христа? И поэтому он ищет поклонников, в раю должны быть все святые, и все должны любить друг друга. Значит, и девушка только новоначальная, наверное, правильно?
Какая девушка, я не понимаю.
Вот которая сейчас вопрос задавала, вот сейчас она насчет святых, и почему через святых? Это многих волнует, почему?
А она не девушка, она взрослая женщина уже. Ты понял?
Нет, Башка, нет. Вот, Башка, к нам такой Крик души пришел.
Да.
Зачитаю. «Сегодня была на исповеди. Во время исповеди нагрешила осуждением и поняла это только тогда, когда пришла домой. Сижу теперь, и такое настроение пакостное. Завтра причащаться не пойду. А так хотелось».
Ну, значит, дьявол добился своего. Вместо того, чтобы взять, помолиться, сейчас еще не поздний вечер. Если силы есть, спина позволяет земными поклонами прочитать покаянный канон, попросить у Бога прощения. И даже завтра с легким радостным чувством пойти причащаться. Теперь говорит, нет, причащаться не буду. Поздравляю. Дьявол победил. И заставил осуждать, и теперь заставил впасть в отчаяние. Нормально. Вот такая христианская...
Полная победа.
Полная победа дьявола, конечно. Ну, в данном небольшом сражении.
Ну вот, считает человек себя недостойным этого причащения теперь после осуждения?
Причащаться категорически нельзя, когда человек считает себя достойным. Вот как только посчитал достойным, все. Тогда нельзя причащаться.
Ну, я надеюсь, батюшка, что вопрошающий ответ услышала.
Ну, я надеюсь, надо еще понять. Все не так-то просто, конечно.
Какой самый главный мотив семейной жизни? Каким путем к спасению может прийти семья?
Отвечаем. Главный мотив – это строительство домашней малой церкви.
И через нее?
И через нее yes. получить спасение. Сделать внутри своей семьи божественное царство любви. И это угодно Богу. Богу угодно, чтобы дети возрастали в любви. Отца к матери, матери к отцу, взаимное послушание, любовь, взаимная помощь, труды и воспитание деток. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Это Маргарита из Москвы. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, я еще такая не очень оцерковленная. Вот, что означает служба вечерний парастас? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот во время вечерних служб, где-то там посредине службы, выключают свет и гасят свечи даже. Что и это означает?
Свечи гаснут во время... Шестопсалмия. Читают шесть псалмов, в которых это начинается служение утренним. То есть этим изображают с собой раннее утро, до восхода солнца. И вот эти псалмы нужно читать с таким особым благоговением. В монастырях вообще-то это всегда шестопсалмы читал настоятель, игумен. Такое значение придавалось это шести псалмам, которые
читал. Я даже слышал тут недавно, что этими псалмами Христос молился вот перед своим уже предательством Иуды.
Ну, всяких преданий много существует.
Ну, в общем, но все равно этот момент особенно отмечается в службе именно тем, что человек должен находиться
да,
в максимальном внимании.
Сама утренняя, она изображает собой пришествие на землю Христа Спасителя. И даже начальные слова «Слава Вышнему Богу и на земле мир, человек благоволение» говорит о том, напоминает о пении ангелов. Как среди ночи они запели, когда Христос родился. Алло, а еще что-то там был, какой-то вопрос первый. Ну, вот уже...
Парастас.
Да. Парастас. Это есть заупокоенное богослужение. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, простите, такой, наверное, тоже вот вопрос повседневный. Я нахожусь много лет в скорбных обстоятельствах, и так получилось, что я глава семьи. Муж у меня погиб, я одна, ну, есть внуки, дети, ну, в общем, тяжелая такая, очень много лет в скорбные обстоятельства. Я хожу в храм, по мере сил возможности причащаюсь, мама старенькая. И вот стараюсь терпеть все недостатки, которые вижу вокруг себя, своих близких. Стараюсь молчать, стараюсь хранить мир, но вот когда сама по немощи какое-то что-то делаю, меня терпеть никто не хочет, и на меня выливается, я ухожу, закрываюсь, и такая боль внутри, вот, знаете, вот невыносимая. От того, что люди неблагодарны, я не требую благодарности, ну, хотя бы чуть-чуть меня можно потерпеть, я же тоже не без греха.
Можно, если человек этому обучен. А если человек этому не обучен, он никогда не будет терпеть. Он будет раздражаться, как только его чуть тронешь. Поэтому даже и не рассчитывайте на это. Если мы родившееся дитя будем приучать к терпению, к уважению, к любви, к вежливости, то это там к 15 годам войдет в его сознание и в его сердце. А если этим целенаправленно не заниматься 15 лет, то вырастет из сына свин. И поэтому виновным будет в это тот, кто упустил эти важные аспекты воспитания. Ничего с этим не сделаешь. То, что вы уходите к себе, это очень хорошо. А то, что у вас обида, это неправильно.
Да не хотелось бы, бабушка, обижаться, но порой так это звучит из уст твоего ребенка, что, ну, даже слов порой не находишь.
Хорошо, но откуда у ребенка это?
От неправильного воспитания.
Ну вот.
От недостатка внимания и усердия, и заботы о нем в нужный период жизни.
Ну вот. Значит, человек в чем-то иногда, порой, занимался чем-то другим, менее важным.
А человек говорит, да я сам вот только в церковь 3 года как хожу.
А при чем тут церковь? Разве вежливость – это только для тех, кто в церковь ходит? Тогда, если для тех, кто в церковь ходит, откуда в церковь-то хамство мы встречаем? Да нет. Просто все же люди знают об уважении к старшим, о заботе о ветеранах, о том, что стар, что млад. Ну и много всяких вещей. Это и есть наша культура. Конечно, она в большей части идет из церкви. Но это наш так народ жил веками. Да что ж теперь? Если отдали детей... Там, в коллектив. Ну, коллектив и научил. Так что ж теперь? На зеркало пенять.
Есть вопросы у нас?
Поэтому вот женщина совершенно правильно делает, что она удаляется.
Ну, чтоб не подливать масло в огонь.
Да, я бы даже и ел там же. Купил себе маленький холодильничек. И там бы жил. Если выходить, только в туалетную комнату. И то тогда, когда уже все спать легли. И все. Тишина, покой, никого не трогаю. А если все равно... Вот я сегодня с одной дамой говорил, там, зять, с ножом в горло, ты перепиши свою квартиру на себя. Я говорю, да ты с ним поговори. Что если еще одно слово о квартире, ты всего наследства, которое есть, лишаешь и отдам это кому-другому. Вот еще один разговор будет заводить, тут же в этот же день иду к нотариусу. И ничего никогда не получится. И все. И он будет: мамочка, здрасте, как вы себя чувствуете? Потому что настолько алчные, что забывают о правилах приличия. Если уже его мама не воспитала, может его теща воспитать.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я просто, знаете, у меня по своему идиотизму никак вот какая-то обида идет. В том смысле, что, вот смотрите, сказано, да, ибо так возлюбил мир, что отдал сына своего, чтобы мир спасся. И в то же время не любите мира и того, что в нем. Понимаете, я не могу успокоиться. Господь Бог хочет, чтобы мы с ума сошли. Ну как же так?
Обождите.
Постоянно
обождите. Вы с, да. С чего начали? Вот наш с вами диалог не помните? Я вот прекрасно помню, что вы сказали. Вот с чего вы начали свой диалог?
Просто у меня обида такая, что почему-то вот постоянно в диван...
Нет, а вы сказали, почему у вас обида?
Противоречия там постоянно, очень много противоречий.
Да у вас просто нету ума, поэтому вы не можете это своим умом охватить. И воспринимаете это как противоречие. Поэтому речь идет совершенно о разных вещах. Когда Господь хочет, чтобы спасти мир, это имеется в виду мы. А когда говорится о том, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, имеется в виду наши страсти. Именно от этого мира и удалялись всегда монахи. Не удалялись там от метро, или там у нас в центре Москвы есть монастыри замечательные. Нет, имеется в виду от кипения наших страстей. Вернее, ваших. Потому что вы на Господа Бога обижаетесь, что Он хочет, чтобы вы сошли с ума. Понимаете? После таких слов язык может отняться навсегда. Понимаете? А у вас ума нет, и вы на Бога ропщите, потому что нет. А начали вы с того, что вы сами сказали, что у вас ума нет. Вот из этого надо исходить. Ума нет, а берется рассуждать. Если взять книжечку какую-нибудь хорошую, закон Божий, начать читать с карандашиком, помечать, что-то себе выписывать, разбираться, понимаете? Своим образованием церковным надо заниматься. Тогда не будет всякие нелепости говорить на весь белый свет в прямом эфире.
Отец Дмитрий, могли бы вы сориентировать меня, что греховного в ростовщичестве?
Ну, что греховного? Ну, во-первых, это не угодно Богу. Во-вторых, это называется скверноприбытчество. Человек не работает, а деньги отдает в рост. Он их не зарабатывает, он ничего не делает. Он сидит и дает взаймы, а получает больше. Вот, так сказать, это Богу не угодно. А потом ведь у нас же как? Вот сколько у нас случаев, особенно вот когда вот эти быстрые деньги. Человек взял кредит 10 тысяч рублей. Проходит там 2 месяца, он уже должен 100 тысяч. И так далее, и так далее. Потом его лишают квартиры. Это же скверноприбытчество. Просто разоряет людей. Так скверноприбытчество относится и там, держать казино. Человек ничего не делает. Там рулетка крутится, колоды карт раскладываются, люди там пьют, курят, а потом остаются гол как сокол и иди гуляй. Сам вот этот образ бизнеса, он совершенно богопротивный.
То есть любой заработок не трудом богопротивный?
Конечно.
Есть вопрос у нас?
Алло, здравствуйте.
Батюшка, вечер добрый. Очень кратенький вопрос. Вот просто не могу понять. Вот, ну, я же, мы молимся этой молитвой постоянно. Да воскреснет Бог или вот воскресни Господи. То есть Господь уже воскрес. Вот о чем мы молимся? Все, спаси Господи.
Имеется в виду в нашем сердце.
Господь-то воскрес и ад разрушил. А тогда спрашивается, куда же люди попадают, если ад уже разрушен Господь?
А это же внутри нас.
А мы его опять созидаем, это
да, ад. Конечно. Поэтому мы просим, чтобы пусть Господь воскреснет наши души и опять победит ад. Вот, женщина говорит, вот такая обида внутри, это же ад. А Господь воскреснет, она помолится и отступит ад. И опять на душе будет светло. Будет победа.
Да это Бог, батюшка.
Да.
Пора нам прощаться.
Храни всех Бог, поздравляю всех с днем рождения нашего святейшего патриарха Кирилла.
Всего доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».